Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Яны Претечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит.
Сегодня тема нашей передачи – «Как помочь оступившимся в заблуждении». Отец Олег, иногда люди по тем или иным причинам уходят из православия. Как следует относиться к такой ситуации?
Прежде всего, надо понять, что уход в секту или в какое-то заблуждение почти никогда не означает уход из церкви. То есть воцерковленные люди, как правило, они ни в какие заблуждения не попадают. Поэтому очень важно, когда в семье детям, подрастающей молодежи дают правильное вероубеждение, сообщают воспитание. Это сообщает им иммунитет от всевозможных заблуждений. И это предохраняет их потом на протяжении всей их жизни. Как сказано в книге «Притч», «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится в одни старости». Поэтому надо со всей очевидностью сказать, что в подобные неприятности попадают люди, которые в детстве не ходили в воскресную школу, они не проходили никакую катехизацию, никакого оглашения, и им не был сообщен иммунитет, если так можно сказать, от всех этих заблуждений.
Как следует относиться к такой ситуации? Допустим, если друзья, близкие люди уходят в секту, заблуждение. Как следует общаться с людьми?
Ну, прежде всего, нельзя брезгливо относиться к этим людям, которые все-таки попали в какие-то секты, в какие-то заблуждения. Святитель Иоанн Златоуст учит нас, обращаясь к тем православным, которые не хотели общаться с еретиками. Златоуст пишет: «И не говори мне таких бессердечных слов, что у тебя нет с ними ничего общего. Ничего общего у нас нету только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного, получаем от Него одни и те же законы. Поэтому не говори, что у тебя нет с ними ничего общего, ибо это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие». А они же, Златоуст пишет, если в городе осел упадет в яму, то все бросаются его вынимать. Еретик тот же осел. Помоги ему добрым словом, примером, наставлением. И если в городе найдется хотя бы с десяток людей, которые озадачивают себя необходимостью помогать заблудшим, то скоро весь город вернется к правоверию. То есть святые отцы, они умели действительно ненавидеть ересь, заблуждение, но при этом любить еретика. И в слове о проклятии Златоуст так и писал: «Еретические догматы мы проклинаем, испепеляем их огнем веры, самих еретиков любим, как немощных братьев наших, и стараемся обратить их ко Христу».
Почему все-таки возникает уход от православия? Может быть, сами православные люди дают какой-то повод к этому?
А чаще уход в какую-то секту иногда оборачивается каким-то бегством от нигилизма, от безбожия. Как я уже сказал, из православия люди практически никогда не уходят в какие-то заблуждения. Это бегство от нигилизма, от духовного вакуума. Поэтому для многих молодых людей, которые попадают в такие структуры, это поиск Бога. Но они ищут истину вне истины, если так можно сказать. Поэтому мы должны с пониманием относиться к любым исканиям, которые осуществляет человек, но при этом надо и на себя часть вины возложить. Может быть, мы недостаточно внимательны были к людям, когда они заходили в наши храмы. Может быть, мы не отвечали на те вопросы, которые нам задавали наши молодые члены семей. не уделяли внимания, не руководили их чтением, наставлением. И в результате, так как природа, она не терпит вакуума, они оказываются там, где они оказываются.
Отец Олег, у вас есть опыт общения с сектантами, и неоднократно вы встречались с представителями каких-то вот движений в сторону от православия. Скажите, какое впечатление у вас сложилось об этих людях?
Блаженный Иероним Стридонский писал, что в ереси попадают не худшие люди. И он предлагает такое рассуждение. В ереси попадают люди, которых дьявол не мог совратить грубыми чувственными грехами. И он использует извращение их ума, когда под видом истины им подсовывается явная ложь.
То есть все-таки истину они ищут?
Конечно. Да. Любой человек, он ищет благо для себя, для других. И поиск блага – это и поиск истинного смысла этой жизни. Другое дело, что нам на пути этого поиска дьявол подсовывает все время какие-то суррогаты или какие-нибудь модернистские новоделы, которые не отражают традицию, а могут только имитировать ее.
Удавалось ли вам находить общий язык с сектантами, и удавалось ли вам в чем-то их переубедить?
Эта работа, она занимает достаточно длительное время. Если мы хотим на приходе организовать подобную работу, то прежде всего надо сделать оповещение, что в такой-то день, в такое-то время в храме или в церковной сторожке священнослужитель или миссионер, мирянин сидит и принимает людей с Библией в руках, что называется. И когда такое оповещение будет совершено, то через какое-то время люди начинают приходить. Когда я начинал эту работу, я служил в храме Преображения Господня, иконы Божьей Матери, всех скорбящих радости. И первое время ко мне никто не приходил. Я там 2-3 вторника сидел в полном одиночестве. Потом бабушки, которые убирались в храме, они жалились надо мной и стали ко мне подходить, задавать какие-то вопросы. А вот когда прошло месяца 2-3-4, уже приходило столько людей, что я один не справлялся. И мне потребовалось приглашать других священнослужителей, которые помогали мне. Вот заставка, которая у нас здесь в студии, это чин присоединения в храме всех скорбящих радости на Большой Ордынке, который совершает теперь митрополит Илларион. Это момент, когда бывшие еретики, сектанты, язычники, неоязычники, они дают присягу на кресте и Евангелии на верность православию, что теперь они уже никуда не уйдут, ни в какие ереси и заблуждения не уклонятся. Очень важно понять, как проводить первую встречу. Как правило, в такие центры реабилитации приходят прежде всего родители, дети которых оказались втянуты в те или иные заблуждения. И очень редко приходят сами сектанты. Так вот, когда к вам приходят родители, вы должны им объяснить. С этого момента вы прекращаете ругаться на любые религиозные темы с вашим ребенком. Во-первых, все, что вы хотели ему сказать, вы уже ему сказали, и не по одному кругу. А ведь в секте человека настраивают на конфликт с семьей. Секта хочет подменить собою семью. И если семья будет проявлять агрессию по отношению к заблудшему, то будут подыгрывать сектантам. Ведь когда человек попадает в секту, ему прямо говорят, вот ты сейчас уверовал в Бога, ты бросишь пить, курить, ругаться, и твои родители возненавидят тебя за это. И когда родители ведут себя агрессивно по отношению к ребенку, который оказался втянут в ту или иную секту, они как бы подтверждают то, что вот этот прогноз, он невероятный, в общем-то, прогноз, но он сбывается как-то. Поэтому очень важно родителям дать установку, что они прекращают любые конфликты со своим чадом, который уже втянут в какую-то секту, в какую-то ересь. Они должны выстраивать очень добрые отношения, чтобы не подыгрывать сектантам. И следующий момент. Надо обеспечить встречу этого молодого человека, который оказался в секте, с православным миссионером, или священнослужителем, или мирянином. Когда мы встречаемся с такими людьми, иногда это происходит по месту жительства этих людей, когда родители нас приглашают к своему чаду в дом, где они живут. Если мы видим, что адепт секты настроен очень агрессивно, нет смысла продолжать разговор. Напротив, надо ему сказать, а ты спросил разрешение у своих наставников встречаться с нами, разговаривать? Он скажет, да нет, вот родители потребовали, вот я и встретился. Тогда надо ему сказать, ну, наверное, все-таки тебе надо сначала спросить у твоих наставников, можно или нет. А потом нам интереснее было бы с ними пообщаться, чем с тобою. И что происходит? Как только встреча прекратилась, он звонит своим сектантским лидерам и говорит, вот меня привели в православный храм, или ко мне пришли православные миссионеры. Но они отказались со мной беседовать, спросили, есть ли ваше согласие на такую беседу. Там, конечно, пауза возникает, их переспрашивают, прям так и сказали? Да, прям так и сказали. И они вообще хотят лучше с вами встретиться, у них какие-то вопросы, давайте вместе соберемся. И происходит встреча в формате номер два, когда православный миссионер общается с сектантским лидером в присутствии рядового адепта этой секты. Вот эта встреча в формате номер два называется диспут. И неважно, сколько людей там присутствует, 100 человек или всего 3 человека. Но когда мы разговариваем даже на равных с сектантским каким-то лидером, для рядового адепта это полная победа одерживается в его сердце. Наша победа. Почему? Потому что у сектантов очень завышенное представление о своих лидерах и наставниках. И когда они видят, что он не может противостоять православному миссионеру, уже само по себе это серьезная победа в сердце этого сектантского адепта. А если православный миссионер говорит более аргументированно, лучше знает священное писание, это уже сокрушительная победа в сердце вот этого заблудившегося молодого человека, которому мы хотим помочь, протянуть ему руку помощи. И вот после этой второй встречи надо обязательно навестить этого человека по месту жительства. Вот почему свидетели Иеговы ходят по квартирам? Потому что они умные люди. Они знают, что квартира, дом, где человек живет, это интимная среда обитания. Чужие здесь не ходят. И если кто-то приходит в дом к человеку, и его принимают, то уже неизбежно доверительные отношения возникают между человеком, которому мы пришли побеседовать, в его дом, и нами. И вот здесь нам надо показать, когда встреча происходит в формате номер три, что этот человек нам и интересен сам по себе. Не только мы пришли к нему, потому что вот мы такие активные православные миссионеры, а нам просто человек интересен, дорог. Как Иоанн Златоуст все время подчеркивает, что мы с еретиками имеем одну и ту же природу, человеческую, поэтому мы не должны гнушаться этими людьми. Но оканчивая вот эту встречу по месту жительства этого человека, мы должны ему предложить некую альтернативу, а чем он будет заниматься в православии, если он вернется в церковь. Почему это очень важно? Потому что в секте человека настраивают на очень активный образ жизни. И особенно молодому человеку очень важно предложить некую альтернативу, а чем он будет заниматься, если он вернется в православие, воссоединится с исторической христианской церковью Святой Руси. Если мы знаем от родителей, что он любит заниматься музыкой, а почему ему не предложить петь в хоре? А если родители нам сообщили, что он много читает, а почему нам не предложить ему записаться в приходскую библиотеку? И не просто, чтобы он записался в приходскую библиотеку, а миссионер православный, священник или мирянин, должен руководить его чтением. Какую книгу прочитать в первую очередь, какую во вторую, в третью и так далее. И потом по каждой прочитанной книге какие-то встречи проводить, беседы. В Москве для таких людей, которые готовятся к прохождению чина присоединения, у нас действует несколько библейских школ, и они приходят на занятия этих школ. Например, в храме всех скорбящих радости на Большой Ордынке отец Евгений Тримаскин, он проводит встречи с этими людьми, и в течение полугода или года их готовят к чину присоединения. А чин присоединения – это торжественный обряд, когда в храм входят эти люди, потом входит архиерей, облачается на кафедре, восходит на амвон, оборачивается к этим людям, они все становятся перед ним, и архиерей вопрошает их, по что пришли еси. И они отвечают, пришли присоединиться к православной вере. И начинается дискурс обрядовый по чину присоединения. Это очень радостное событие. Ведь в Евангелии сказано об одном кающемся грешнике, ангелы на небесах радуются больше, чем о 99 праведных. И когда я служил на Ордынке, и мне приходилось в эти дни чина присоединения произносить проповедь, я всегда говорил, вслушайтесь в тишину храма, и вы услышите радостный шелест ангельских крыльев. Ибо сегодня присоединяется не один человек, не два, а такое большое количество людей, которые были еретиками, язычниками, раскольниками, неоязычниками, а сейчас они вернулись в Святую Церковь. Такие чины присоединения совершаются в других епархиях. Миссионеры трудятся во всей нашей церкви, поместной и за ее пределами, за границей. И эта работа, она очень благостная работа. Но она требует прежде всего того, чтобы мы доброжелательно относились к этим людям. Вот нельзя заниматься профилактикой сектантской проблемы и в то же время миссионерским служением. Эти вещи совершенно несовместимы. Профилактика – это когда миссионер показывает пагубность того или иного заблуждения, там, разоблачает их такой антихристианский образ жизни и так далее. А миссионерское служение – это служение акушерки. Ты помогаешь ребенку родиться, ты употребляешь все необходимые усилия. Это служение няньки, которая возится с этим ребенком. И без любви, конечно, не стоит даже двигаться в этом направлении. Как сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам, имеешь всю веру, все знания, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. Ты как кимвол звучащий, то есть как погремушка. Смысла нету в таком точном исповедании, если оно не соединено с любовью. Поэтому мы не отказываем заблудшим в общении. Если человек еретик, если он язычник, неоязычник, раскольник, вот на этом основании мы не можем отказать ему в общении. Наоборот, мы должны стремиться к этому человеку. Как сказано, что еретика можно отвращаться после первого и второго вразумления. То есть как минимум две встречи надо с ним провести, чтобы постараться хоть как-то достучаться до его сердца. К сожалению, иногда мы видим непонимание даже среди православных, почему священнослужители встречаются с еретиками, раскольниками, для чего это, кому это нужно. Но на самом деле это такой религиозный эгоизм. Златоуст сравнивает такое отношение с отношением дьявола. Он говорит, это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие. Говорит, что у нас с ними нет ничего общего. как у нас с еретиками, сектантами, раскольниками нет ничего общего? Ведь 90% этих людей ранее крещены в нашей церкви в детстве. Это наши овцы, нашей русской церкви, которые разбежались по разным местам, и что, они к нам не имеют никакого отношения? Да у нас должен быть комплекс вины, что мы не упасли их во спасение, мы не воспитывали, как положено, этих наших овец. Как сказано, что пастырь добрый оставляет 99 овец благополучных и идет за одной, и ищет ее, пока не найдет. А когда найдет, берет ее на плечи, ближе к груди своей, и несет в дом. И Христос говорил, что Он пришел в этот мир спасать не праведных, а грешных. А в послании к римлянам апостол Павел пишет: «Христос умер за нечестивых». И далее он пишет: «Едва ли кто умрет за праведника». А зачем за праведника умирать? Он праведник, вот он сам как бы спасается. Но дело в том, что о человеческой праведности в Библии сказано: «Ваша праведность, как запачканная одежда». Все мы в той или иной степени виновны перед Богом. Как я часто говорю, все мы хорошо замаскированные грешники. Но в глазах Бога мы абсолютно прозрачны. И когда мы помогаем заблудшим, отступникам, еретикам, раскольникам, сектантам, мы это делаем не с позиции собственного самомнения, мол, мы правильные, истинные, а вы такие непутевые. Мы это делаем из желания помочь оступившимся нашим братьям. И Златоуст, который был величайший миссионер своего времени, он постоянно подчеркивает, что надо с братской любовью относиться к ним. Некоторые меня спрашивают, а можно ли молиться за еретиков? Златоуст призывает молиться за язычников, и тем более за еретиков. За всех человеков надо молиться, потому что всем мы желаем спасения. Ведь смысл спасения в православии – это восстановление в человеке того образа и подобия, что было утрачено в грехопадении. Образ и подобие Божие. А как Бог относится ко всем людям? Сказано в Библии: «Бог не хочет смерти грешника». Еще сказано в Библии: «Бог не хочет смерти умирающего». То есть Господь хочет, как сказано в Библии, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Поэтому истинное православие, оно не может быть без любви. Потому что мы должны уподобляться Господу в процессе спасения, восстанавливать подобие Божие в своей жизни. А Бог посылает свет солнца на праведных и на неправедных. И дождит на праведных и на неправедных, потому что забота Создателя о всем творении. Как Златоусты пишут о еретиках: мы с ними одной природы, населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного, который нам посылает свои законы. Поэтому, протягивая руку помощи такому человеку, мы это делаем с желанием помочь этому человеку, прежде всего помочь ему.
И таким образом приблизиться к образу
Божию, потому что Бог промышляет о всем творении. Ведь Бог заботится не только о людях. Он заботится о зверях полевых, о птицах небесных. Он заботится о рыбах морских. Когда мы читаем Псалтырь или Нагорную проповедь, мы это видим. Бог промышляет о всем творении. И смотрите, древнейшим образом церкви был Ноев ковчег. Так он имел три разделения, и в ковчеге были чистые и нечистые животные. И посмотрите, как святые отцы это объясняют. Например, блаженный Августин писал: так и в церкви есть не только чистые праведные, но и нечистые, отступники и грешники. Но пока они в церкви, пока церковь с ними, есть надежда на спасение. Поэтому призыв Бога к Ною, введи в ковчег чистых, нечистых, это призыв и к нам. Что мы должны в церковь приглашать не только тех, о ком мы уверены, что они достойны, но и тех, которые нечисты. Ну, в моей практике был случай, одна женщина приходит и говорит, мой муж не хочет идти в храм, считает себя грешным. Я беру наоборот, телефон, я уже как-то рассказывал об этом, и звоню ему и говорю, вам самое место в церкви, если вы считаете себя грешным. У нас все таинства связаны с человеческими грехами. У нас нет ни одного таинства, чтобы это был какой-то приз за хорошее поведение. У нас крещение в оставлении грехов, у нас исповедь в отпущении грехов, причастие в оставлении грехов. У нас даже хиротония, поставление священства, благодать немощная врачу, это оскудевающее, восполняет, какая-то реанимация духовная получается. У нас бракосочетание, чтобы блудную страсть остудить в человеке. Если молитву почитать, там все это видно. То есть, как Христос пришел в этот мир спасать неправедных, а грешных, так и мы, православные, должны для всех искать спасение. И если человек действительно заблудился, ушел в сторону от церкви, от этого спасительного ковчега, мы ему должны уделить больше внимания, чем своим. То есть оставить интересы 99 спасенных и идти искать вот эту одну заблудившуюся душу.
Отец Олег, что главным образом убеждает людей вернуться в православие?
А вы знаете, когда я был молодым миссионером, начинающим, еще в семинарские годы, мне казалось, что вот библейские тексты, они очень аргументированно воздействуют на этих людей, если мы истину православия доказываем с Библией в руках. Тогда я просто мог приходить в молитвенные дома сектантов и говорить им, вот Библия, вот я, православный, пришел к вам сам. Давайте говорить о крещении младенцев только по Писанию. Давайте говорить о иконопочитании только по Писанию. Давайте говорить о Божьей Матери только по Писанию. Но они принимали такие вызовы, и мы делали такие дискуссии, беседы, диспуты. Это было очень интересно. Но все-таки, когда с годами уже нескольких людей я обратил, я потом, общаясь с этими людьми, спрашивал, а какой аргумент был самый решающий? Вот когда ты принял решение стать православным? И как это ни странно, никогда это не был аргумент, связанный с логическими умозаключениями на основании Писания. Такие умозаключения создавали хорошую платформу, на которую человек мог перейти без зазрения своей верующей совести. А решение всегда принималось на неком эмоциональном уровне. Был случай, когда одному адвентисту я предложил обязательно покушать. Мы допоздна с ним засиделись в храме, все скорбящих радости, уже было поздно, он не мог вернуться в Заокскую академию. И я ему говорю, давайте вот покушайте, вы можете даже у нас остаться, вот у нас есть помещение для пономарей. И потом он мне сказал, вот эта забота обо мне, на меня произвела, она большее впечатление, чем все аргументы. Поэтому, на самом деле, когда мы проявляем любовь, неподдельную, искреннюю любовь, а сейчас некоторые какие-то типы, иначе не назовешь, они хотят сводить миссионерское служение к сыску. Там, собирать компромат на сектантов, там, организовывать судебные разбирательства, какие-то процессы. Но это не путь любви. Это люди просто пытаются втащить в церковь свое постсоветское прошлое. Когда вот боролись с диссидентами, защищая единственно правильное мировоззрение коммунистическое. Вот такими странными методами. А мы должны понять, что если человек приходит в церковь, он должен все это постсоветское, постгреховное оставлять за плечами. Как сказано, забывая заднее, простирайся вперед. И став православным, человек должен разговаривать с другими уже на языке любви. Иначе ему не стоит подходить к другим людям. Как Ава Дорофей говорил, даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нет для него слов исправления. И вот такие истины нашей веры, конечно, надо помнить, как святые отцы учили, как Златоуст учил, Авва Дорофей и иные величайшие отцы и подвижники церкви, как учит само Священное Писание. В Библии говорится о том, что если человек не признает апостольские послания, его не надо считать за врага, а вразумлять как брата. И таких примеров в Писании много. Сказано, что дайте отчет о вашем уповании с надлежащей кротостью. А какая же кротость, если мы угрожаем там сектантам, размахивая уголовным кодексом или чем-то еще? Это не кротость, это агрессия. Я бы советовал таким людям внимательно почитать, что Достоевский написал о великом инквизиторе. Вот здесь как раз разница между западным таким пониманием их религиоведческих школ и православным пониманием любви и евангелизации. Без агрессии, без давления на людей, без запугивания людей, без шантажа людей. И это очень важно. Когда дело Божие, мы делаем именно с необходимым усердием. А когда кто-то делает дело Божие с пренебрежением, едва ли это увенчается успехом, есть пренебрежение к заповедям евангельской любви.
Отец Илик, вы сказали, что общение с отступившими в их доме создает особые доверительные условия.
Да.
А случалось ли вам принимать у себя дома еретиков?
Вы знаете, я приглашаю иногда к себе домой этих людей, но всегда для таких вот миссионерских бесед, рассуждений. В Библии есть запрет, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом. Но это имеется в виду, когда они идут к вам. А когда вы приглашаете к себе людей для разговора, ну, во-первых, здесь надо сделать оговорку, не каждый православный может правильно собеседовать с такими людьми. Здесь надо иметь опыт такого общения. Если человек не имеет опыта такого общения, пусть молится за этих людей. Мы, конечно, не можем в храме молиться за заблудших, которые ушли в разные ереси, заблуждения, секты, но мы в домашней молитве молимся за них. Ведь в утреннем правиле есть слова: «Отступившие от веры православные, погибельными ересьми ослепленные, светом твоего познания просвети и к святей твоей соборной апостольской церкви причти». И вот здесь мы можем перечислять имена тех известных нам родственников, которые уклонились от путей православия, чтобы Господь просветил их светом познания.
Удавалось ли вам найти с еретиками общий язык и какие-то, может быть, какие-то точки соприкосновения?
Точки соприкосновения надо искать всегда. Апостол Павел настаивает на том, что миссионер должен быть для иудея, как иудей, для эллина, как эллин, для всех все, дабы привлечь ко Христу. Апостол Павел даже пишет, для беззаконных надо быть как чуждый закона. Сам не чужд закона пред Христом. И есть пример поведения апостола Павла, который описан в книге «Деяний святых апостолов». Апостол Павел прибыл в Афины. И когда он увидел, какое там количество идолов, он пришел в неистовство, так говорится в Библии. То есть в крайнее негодование. Но когда он с миссионерскими целями отправляется в их Ареопаг, где наибольшее количество было идолов, он свое негодование спрятал. И придя в это капище языческое, он осмотрел все со вниманием и сказал: «Обходя ваши святыни, я увидел, что вы народ как бы особенно набожный. И я нашел у вас жертвенник неведомому Богу. Вот этого Бога, которого вы не знаете, чтите, я вам буду проповедовать». То есть вот это и есть найти точку соприкосновения. Но в то же время он не допускает компромиссов. Он не говорит, обходя святыни, он говорит, ваши святыни. Этим самым он говорит, они не мои святыни, они ваши. Он не говорит, вы люди набожные. Он говорит, как бы особенно набожные. Таким образом, не нарушив целомудрие собственной веры, он находит точки соприкосновения с этими людьми. И вот точкой соприкосновения главной оказывается вот эта тумба каменная, жертвенник, на котором было написано неведомому Богу. И Павел говорит, вот этого Бога, которого вы не знаете, не зная, чтите, я вам проповедую. И начинает о Христе рассказывать. А сохранилась история у святых отцов, откуда взялась эта тумба каменная, этот жертвенник, на котором написали неведомому Богу. Это произошло еще до Рождества Христова, когда однажды язычники отмечали какой-то свой языческий праздник. Вдруг из-под земли вылазит демон с рогами, с ушами, с хвостом, с копытами и начинает орать на афинян: «Почему вы всех богов почитаете, меня не почитаете?» Афиняне перепугались и говорят: «Да мы прямо вот сейчас начнем почитание тебя». И они стали его почитать, по-моему, это пан языческий, вот этот известный, который с копытами бегает по лесам, демон. Но на тот случай, если из-под земли кто-то еще вылезет, они поставили вот эту тумбу каменную, жертвенник, и написали неведомому Богу, причем слово «бог» там по-гречески «демонос». А Павел, чтобы найти точку соприкосновения с ними, сразу поспешил поставить туда Христа. И говорит, вот этого Бога, которого вы не зная, чтите, демонос, я вам буду проповедовать. Ну, согласитесь, со стороны для многих наших братьев и сестер такое поведение Павла было бы очень даже соблазнительное. Ну, если, например, священник православный придет там в кришнаитский ашрам и скажет на видеокамеру, вот, осматривая эти их святыни, я убедился, что они особенно набожные люди, особенно приехавшие из Индии, и те наши россияне, которые здесь вместе с ними бьют в барабаны и пляшут перед синим Кришной. Ну, для кого-то это будет соблазн. А миссионер не может избежать таких соблазнов. В чем обвиняют все время Христа? Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Он ест и пьет с мытарями и грешниками. А общая установка у них была: иудеи не сообщаются с самарянами, заблудшими. Они не едят с мытарями и грешниками. Иудеи создавали такое кабинетное исповедание своей веры. Они могут там написать там что-то о тех или иных заблудившихся, но они брезговали общаться с этими людьми. А Христос, Господь наш, сошел с небес, стал сотелесником нашим, приняв на себя человеческую природу. Он сошел в ад, взяв на себя грехи всего мира. И ад облистал сиянием божества. Видите, как непохожи христианские пути любви, которые достигают людей даже уже в аду, в преисподней ада. И вот такое гордое фарисейское надменное отношение к заблудшим, которое иногда проявляют и люди, которые считают себя православными. С этим не общайся. С этим не разговаривай, к этому не прикасайся. Вот эти запреты – это и есть закваска книжников-фарисеев, о чем Христос предупреждал апостолов не брать с собой закваску книжников-фарисеев.
В чем главная опасность ухода человека от православия?
Человек, уходящий из православия, лишается спасительных средств. Однажды апостолы шли за Христом, и они спросили, кто может спастись. Христос им ответил: человеком это невозможно. Но тут же добавил: но не Богу, ибо Богу все возможно. И Богу, которому все возможно, ему оказалось возможным установить таинство, спасительное таинство. Это таинство крещения, таинство Евхаристии, святого причастия и другие таинства. И таинства, они совершаются в церкви. И когда человек оказывается вне церкви, он уходит от церкви, он лишается спасительных средств, которые только они одни и могут помочь человеку пережить Божье прощение. Ведь в православном понимании человеком спасение не достигается автономно от Бога. Спасение в православном понимании, оно евхаристически распознается и принимается. Поэтому, когда человек вдруг уходит из церкви, он уже не имеет доступа к спасительным таинствам, он не может через эти таинства восстановить отношения с Создателем, а в одиночку, как он может спастись, он оказывается совершенно незащищенным.
Отец Олег, что бы вы сказали людям, которые находятся на распутье, которые еще принадлежат церкви, но чьих сердец коснулись суеверия?
Я бы дал им совет не спешить. Есть какие-то соблазны, суеверные, какие-то еретические мысли, особенно мысли раскольников, которые витают, а коснулись их сознания, не надо спешить вот с каким-то таким действием, что вот надо уйти прямо из церкви и куда-то в страну далечь и там затеряться в полях Моавицких. А все-таки придите в храм, который вам известен, поговорите еще раз с тем священником, которую вы знаете, задайте свои вопросы, выскажите свои недоумения, и потом уже вы сможете рассудить, то ли это действительно суеверные какие-то настроения вас коснулись, то ли вы будете продолжать идти дальше. Но в целом, конечно, надо со всей очевидностью сказать, что вне церкви нет спасения. Церковь – это спасительный ковчег, и желающий покинуть этот ковчег, он обрекает себя на погибель, потому что вне церкви нет спасительных средств, таинств, без которых человек не может восстановить отношения с Богом.
Отец Олег, спасибо вам большое за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
А пусть Господь благословит вас, проявлять заботу о родных и близких, в том числе и о тех, которые оступились и уклонились в сторону от путей православия. Не пренебрегайте этими людьми, молитесь за них, пусть Господь просветит их сердца, найдите для них слова вразумления, утешения, или пригласите в ваш дом православных миссионеров, которые могли бы провести с ними беседу. Очень важно, когда мы с заботой относимся к каждому человеку. И при этом помните, что мера того, как мы относимся к другим, и может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Яны Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго и до новых встреч!